сегодня вспоминаем.
День 9 августа в истории. 9 августа 1705 года астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. 9 августа 1705 года под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о запрете на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и повеление заключать браки только с немцами, которых для этого будто бы пришлют из Казани, в Астрахани единовременно сыграли сотню свадеб. После чего разогретой выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев, переросшую во всенародное выступление, вошедшее в историю как Астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра I о запрещении носить русское платье и бороду, который местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. У мужское и женское полурусское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед всем народом, и всякое ругательство над ними и девичьим полом чинили, и от церквей отбивали, и били и усы, и бороды, ругаючи, обрезывали с мясом, писали астраханцы в челобитной Петру I. Восставшим присоединилась городская беднота, работные люди рыбных и солярных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян, некоторых из них убивали на месте, других потом наказывали по решению круга. Восстание быстро ширилось, восстали Красный и Черный Яр, Гурьев, Терки. По решению круга туда были направлены отряды стрельцов. Но поднять на восстание другие города Поволжья и Дона не удалось. Попытка взять Царицын в августе 1705 года кончилась провалом. Одонские казаки не только не поддержали астраханское восстание, но даже отправили в помощь правительственным войскам 2000-й отряд. Лишь весной 1706 года войску фельдмаршала Шереметьева удалось подавить смуту. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев. Год 1824, 9 августа, первый день пребывания Александра Пушкина в Михайловском. Получилось так, что из южной ссылки поэт угодил в новую, в имение родителей под тайный надзор. Зная кипучую натуру друга, Петр Вяземский опасался, что тот сойдет с ума или сопьется. Но мучительное одиночество Михайловской ссылки обернулось спасением. Пушкин вдруг оказался вне суеты и вне сплетен. В этот период он написал немного, но взвешенно. 3 главы Онегина, Борис Годунов и стихи, в том числе знаменитое «Я помню чудное мгновение» под впечатлением от встречи в Тригорском с Анной Кёрн. 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии в блокадном Ленинграде впервые была исполнена 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Мужеству жителей города можно только позавидовать. Для того, чтобы ленинградская премьера симфонии состоялась, с фронта были присланы музыканты оркестра, радиокомитета, которые под руководством дирижера смогли в короткий срок подготовить выступление, ставшее еще одним примером непоколебимой силы духа ленинградцев. Нам трудно представить, как жили люди в блокаду, и мы можем лишь догадываться, чем был для блокадников этот концерт. Им важно было даже в осажденном голодающем городе вести нормальную жизнь. Именно поэтому ленинградцы выходили на уборку улиц. Именно поэтому они так рады были, что в их городе наперекор врагу звучит музыка. Весь оркестр искал по Ленинграду одну картофелину, но не для того, чтобы съесть, а с тем, чтобы накрахмалить манишку дирижера или Асберга. Все должно было быть по-настоящему, без скидок на войну и блокаду. В Петербурге все еще существует когда-то знаменитый народный музей, а музы не молчали, посвященный музыкальной и артистической жизни осажденного Ленинграда. Этот музей действует на общественных началах. 9 августа 1996 года кремлевские куранты впервые исполнили государственный гимн России. Во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина на второй президентский срок со Спасской башни впервые зазвучала мелодия гимна России, в то время патриотическая песня Глинки. Часы на Спасской башне появились еще в 17 веке. В 1621 году английский мастер Христофор Головей изготовил часы, для которых в 1625 году русские каменщики соорудили на Спасской башне каменный верх. В 1706-1709 годах по указу Петра I вся страна перешла на единый суточный отсчет времени, и на Спасской башне в 1706 году были установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. Часы с 12-часовым циферблатом и перечасием имели минутную стрелку, отбивали часы и четверти, а в определенное время играли мелодию. В 1851-1852 годах часы подверглись капитальному ремонту, был полностью представлен музыкальный узел, и часы стали исполнять марш Преображенского полка Петровских времен и мелодию Дмитрия Бортянского «Коль славен наш Господь в Сионе». В дни Октябрьской революции 1917 года во время артиллерийского обстрела Кремля один из снарядов попал в циферблат курантов, перебил стрелку часов и вывел из строя механизм вращения стрелок. Тогда часы остановились. В августе 1918 года по указанию Владимира Ленина были начаты работы по реставрации. В сентябре 1918 года повреждения в механизме вращения стрелок были устранены, был переделан также музыкальный механизм курантов, которые стали исполнять в 12 часов мелодию «Интернационала», а в 24 часа «Вы жертвой упали». С 1938 года куранты замолчали, отбивая лишь четверть и целые часы. Спустя более полувека удалось прервать молчание курантов. В 1995 году было решено восстановить музыкальную часть часов. Летом 1999 года была проведена последняя в 20 веке крупная реставрация часов. По мнению специалистов, часы приобрели вид, привычный москвичу середины 18 века. По какому-то злому совпадению, ровно через 33 года после ленинградской премьеры «Седьмой симфонии», день в день перестало биться сердце ее создателя, выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича. За свою жизнь Дмитрий Дмитриевич написал 15 симфоний, несколько опер и балетов, а также музыку к 35 кинофильмам и многим спектаклям. Атмосфера эпохи не раз опасно сгущалась над его головой. Он от природы не был склонен к открытым формам протеста, легко уступал настырным ничтожествам в силу особой интеллигентности, деликатности и беззащитности перед грубым произволом. Но так было только в жизни. В искусстве Шостакович оставался верен своим творческим принципам и утверждал их в том жанре, где чувствовал себя вполне свободным. «Когда я работаю, вернее сочиняю», — писал композитор, — «тогда мне живется лучше. Если я не сочиняю, я чувствую себя плохо». В 1930 году в Тюмени родился замечательный певец, баритон Юрий Гуляев. Когда он учился в музыкальной школе в 7 классе, отец подарил ему гармонь-двухрядку, под которую Гуляев начал петь весь репертуар Сергея Лемешева, услышанный по радио и на пластинках. Потом был медицинский институт, обучение в котором быстро окончилось. Гуляев перешел в консерваторию на вокальный факультет. До 4 курса хвалили его мало, и вот почему. Гуляев обладал голосом большого диапазона, свободно брал теноровое до, поэтому его и готовили как тенора. Но связки Гуляева по своей природе баритоновые не выдержали высокой тесситуры и уставали. Поэтому по специальности Гуляев долго получал преимущественно тройки, изредка четверки. Так было до 4 курса, а потом наконец-то открыли его прекрасный бархатный баритон. На 5 курсе Юрия Гуляева пригласили в Свердловский театр оперы и балета, а потом были Донецкий и Киевский оперные театры. В 1959 году он стал лауреатом 7-го Всемирного фестиваля молодежи студентов, а в 1968 ему было присвоено высокое звание народного артиста СССР. Газета «Монреаль Стар» от 9 октября 1971 года писала о зарубежных гастролях певца. Баритон Киевской оперы Юрий Гуляев, ростом в 6 футов, который напоминал игрока бейсбольной команды, исполнив две русские песни «Из-за острова на стержень» и «Вдоль по Питерской», фактически остановил концерт. Зал устроил ему овацию стоя до тех пор, пока певец не исполнил на бис арию «Фигаро». В 1971 году Гуляев был удостоен государственной премии СССР. В этом же году он был приглашен в Большой театр Союза СССР, где проработал до конца жизни. Улыбку Гуляева часто сравнивали с улыбкой Гагарина, и неудивительно, ведь песни из цикла Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Созвездие Гагарина» пел именно он. Таким был день 9 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.